В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. И сегодня у нас программа в определенном смысле продолжение предыдущей. Потому что проблемы детства начинаются еще во внутриутробном периоде. И мы постараемся сегодня ответить на вопрос, как правильно выносить и родить ребенка. Сегодня мы, к сожалению, можем констатировать, что знания, которыми вполне можно было обходиться нам, бабушкам и мамам, уже недостаточно для современных будущих мамочек. Борьба с естественным отбором, изменение экологии, изменение режима питания – все это приводит, к сожалению, к прогрессивному снижению жизнеспособности каждого следующего поколения. И поэтому очень важно правильно вести беременность. Сегодня у нас в гостях профессор Василий Алексеевич Петрухин, акушер-гинеколог, руководитель первой клиники в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии, чья докторская диссертация была посвящена сахарному диабету у беременных. Он одновременно еще и руководитель областного центра сахарный диабет и беременность. В нашем разговоре также примет участие наш постоянный американский эксперт профессор Данил Борисович Голубев, и мы начинаем. Василий Алексеевич, сейчас часто говорят, что не более 10% беременностей протекает физиологически нормально, а вот остальные 90%, чем вот можно охарактеризовать, какие основные патологии встречаются, как проявляется это все?
Ну, наиболее частыми осложнениями беременности на сегодняшний день является это угроза прерывания беременности, это воспалительные заболевания женских половых органов, и, соответственно, эта инфекция передается ребенку, внутриутробной инфекции. Это развитие эндокринопатии, которая обусловлена вот как сахарным диабетом, так и патологией щитовидной железы. Это гистозы, наиболее опасные для жизни матери и ребенка осложнения. А также преждевременные роды, обусловленные всеми вышеперечисленными факторами.
А вот сахарный диабет, это имеется в виду тот сахарный диабет, который уже был у женщины до того, как наступила беременность, или тот, который развивается во время беременности?
Ну, надо сказать, что если 10 лет тому назад наибольшую проблему представлял сахарный диабет, который существовал до беременности, это сахарный диабет первого и второго типов, то на сегодняшний день эти женщины, благодаря успехам здравоохранения, достаточно благополучно, относительно благополучно вынашивают беременность. У них практически мы не отмечаем гибели детишек или рождения детей в крайне тяжелом состоянии, хотя это тоже бывает. А вот на первый план выходит диабет, который развивается во время беременности и который вроде после беременности бесследно исчезает. Вот по влиянию на ребенка, потому что он начинается без каких-либо таких серьезных симптомов, а он наиболее опасен сейчас, с нашей точки зрения.
И я думаю, что мы как раз прежде всего поговорим именно об этом, втором диабете. Но для начала я просто хочу обратить внимание наших слушателей на то, что если у вас есть сахарный диабет до беременности, то это отнюдь не приговор. Вот на самом деле, если у женщины уже есть сахарный диабет, это действительно актуальнейшая проблема. Всемирная организация здравоохранения сказала, что буквально через 10 лет практически каждый второй будет иметь тот или иной диабет. Вот что делать? Ведь многие настолько боятся этого, что приходят в женскую консультацию гораздо позже, чем надо было бы, потому что боятся, что их отправят на прерывание беременности.
Ну, совершенно верно. И к сожалению, в России, в ряде регионов приходится ездить по России. До настоящего времени диагноз сахарного диабета, тяжелых его форм, как знак равенства к прерыванию беременности, категорически запрещают. Хотя, надо сказать, официально резко снизились показания к прерыванию беременности, их стало очень мало. Можно выделить, например, такое показание, как ишемическая болезнь сердца. Но я за свою практику, я уже практически больше 20 лет занимаюсь этой проблемой, ни разу не видел ни одной беременности с ишемической болезнью сердца. Есть там очень узкий круг показаний, но главное, вы уже правильно сказали, что беременность должна прийти до беременности, чтобы спланировать эту беременность, минимизировать те осложнения, которые характерны для сахарного диабета, и тогда я гарантирую...
И их влияние на ребенка.
Естественно, конечно, с первого дня беременности, потому что закладка всех органов и систем, скажем так, фундамента благополучной беременности зависит с первого дня беременности, с первой минуты беременности, и если их минимизировать, то шанс на рождение благополучных, здоровых, в определенных понятиях ребенка очень велик.
Вот внимание, пожалуйста, уважаемые слушательницы, потому что это очень важно. К сожалению, вот только, как вы мне сказали, в этом году появилась методичка для акушеров-гинекологов женских консультаций, где разъясняется этот момент, что сахарный диабет не препятствие для беременности. Вот мы, так сказать, сразу спешим вам об этом сообщить, чтобы вы были в курсе. А вот этот Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, который представляет наш уважаемый гость, он как раз и специализируется, насколько я знаю, да, на ведении беременных с сахарным диабетом и имеет очень хорошие результаты.
Да.
Вот, а сейчас у меня вопрос к нашему американскому сотруднику, то есть к нашему американскому эксперту, профессору Даниилу Борисовичу Голубеву. Актуальна ли для американских медиков проблема диабета у беременных?
Весьма актуальна, если принять во внимание, что в Америке около 4% всех случаев беременности осложняются нарушениями углеводного обмена. Это приблизительно 130-140 тысяч беременностей в год. У 12% женщин диабет диагностируется еще до беременности. Это преддегистационный сахарный диабет первого или второго типа. А у 88% заболевание возникает непосредственно на фоне беременности. Это гестационный диабет, и он наступает в 100 раз чаще, чем беременность, протекающая на фоне преддегистационного сахарного диабета. Преддегистационный сахарный диабет считается одним из наиболее опасных экстрагенитальных заболеваний, при котором высок риск для здоровья и жизни и матери, и плода. В ходе многих клинических и экспериментальных исследований и наблюдений удалось показать, что гипергликемия и связанные с ней метаболические нарушения влияют на развитие целого ряда перинатальных осложнений, включая самопроизвольные аборты, преждевременные роды, гипоксию, внутриутробную гибель плода и врожденные пороки развития у детей, нередко несовместимые с жизнью. У матерей с преддегистационным сахарным диабетом чаще отмечается многоводие, инфекция мочевыводящих путей, развитие и прогрессирование сосудистых осложнений сахарного диабета во время беременности. Учитывая все вышеперечисленные причины, а также неудовлетворительные исходы беременности в 30, а то и 50% случаев, до 80-х годов прошлого столетия во многих странах, включая Америку, врачи рекомендовали женщинам с сахарным диабетом вообще избегать беременности. В случае же наступления беременности для улучшения обмена веществ у матери и снижения риска развития перинатальных осложнений у плода, женщины проводили почти всю беременность в стационаре под постоянным наблюдением специализированной бригады. В настоящее время подход к проблеме беременности на фоне сахарного диабета коренным образом изменился. Появление новых технологий в производстве высокоочищенных генно-инженерных инсулинов и качественных средств самоконтроля позволяет больным с сахарным диабетом самостоятельно управлять своим заболеванием, своевременно гибко коррегировать инсулинотерапию в зависимости от результатов самоконтроля и добиваться стабильной компенсации заболевания.
Спасибо, Даниил Борисович. В это время как раз хорошо видно все-таки успехи медицины, это не может не радовать. А сейчас у нас объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
А мы возвращаемся к нашей теме. Василий Алексеевич, ну вот, по-моему, мы уже как бы донесли благую весть до наших слушателей по поводу того, что с диабетом правильным образом себя ведя можно родить здорового ребенка. А вот когда у девочки нет никакого диабета, она приходит в женскую консультацию, и тут...
Ну вот, настороженность на развитие гестационного сахарного диабета должна быть в 100% случаев. И во многих странах за рубежом проводится скрининг в 100% на наличие гестационного сахарного диабета. Потому что вот эти гормоны, которые вырабатываются во время беременности, они у всех женщин вырабатываются, и как они повлияют, каковы резервы поджелудочной железы для выработки инсулина, неизвестно. Есть группы риска повышенные, там, крайне высокие. Надо сказать, особую осторожность надо проявлять женщинам, у которых избыточная масса тела, это наиболее часто. Вот по нашим данным, это 25% среди всех пациентов, которые заболели гестационным диабетом. Это женщины, у которых мама или папа болеет диабетом, или там родственники ближайшие. Это пациентки, у которых дети предыдущей беременности были крупнее 4 килограмм. У кого погибали дети.
Отягощенный акушерский анамнез.
Да, ну, я думаю, радиослушатели не все понимают, но да, для медиков это отягощенный акушерский анамнез. Вот, и масса еще факторов, то есть... Я всегда говорю так, проще прообследовать всех, потому что на начальных этапах это очень легко сделать, это надо смотреть количество сахара, есть ли сахар, но обязательно не в утренней порции, как, к сожалению, смотрят нас до сих пор во многих женских консультациях, а в суточном количестве, за сутки есть ли сахар.
Имеется в виду моча.
Да, моча, да.
А мы также... не будем избегать этого слова.
Да. А также сахар крови. Не только натощак, опять-таки, что делается повсеместно, но и через 2 часа после еды.
И это очень важно, уважаемые слушатели, потому что традиционно для диабета используют кровь, взятую натощак.
А вот для небеременных, не только для диабета, а именно для небеременных. То есть вот. Это для здоровых женщин.
Вот, а беременность – это несколько особое состояние, и тут почему нужно брать все-таки после еды?
Потому что вот, свойства гестационного диабета, то есть диабета, который развивается во время беременности, это не пониженная продукция инсулина, а наоборот, даже его повышенная продукция, но его не хватает для обеспечения всех потребностей растущего организма ребеночка и мамы. И вот здесь понятно, что если ночью мама не кушает ничего, и ей наоборот сказали, что она должна сдать кровь на сахар, она будет строго соблюдать диету, то и сахар будет не только, может быть, нормальный, а даже чуть ниже нормы. В то время как пищевая нагрузка, она предоставит большую такую потребность в инсулине, и организм с этим не справится. То же самое и моча. Но исследование мочи вообще не требует никаких, скажем так, психологических затрат. Вот уже это даже не укол
пальцем. Да, в принципе, даже не требует визита в женскую консультацию.
Да, можно
купить тест полоски.
Да, тест полосками определять совершенно спокойно можно дома.
Но только имеется в виду суточное.
Суточное, да, в течение дня собранное.
Ну, вот если выявилось, что ситуация с сахаром не очень хорошая, что нужно делать?
Ну, непременно надо лечь в стационар. То есть, если выявляется гестационный диабет, то больная должна лечь в стационар, чтобы выяснить досконально, как выражены, ну, какая степень выраженности этих симптомов, повлиял ли уже диабет на ребенка или нет. Потому что, конечно, чаще вот этот гестационный диабет развивается, ну, после 20 недель, то, что плацента начинает функционировать активно в этот срок.
То есть на поздних сроках беременности?
Ну, вот 20, так вот, и тесты, считается, надо проводить сейчас до 24 недель вот, на наличие гестационного диабета, потому что есть определенные тесты, у кого вот группы высокого риска, там надо и проводить тесты с глюкозой, то есть женщина пьет глюкозу, потом берется у нее сахар крови. Вот. А так, если вдруг, вот, не дай бог, выявили этот диабет, то обязательно в стационар. Потом назначается диета. Вот. Если диета не помогает, в течение 2 недель сахар крови не нормализуется, тогда надо, не боясь, переходить на инсулинотерапию ради здоровья ребенка.
А каким образом вот этот повышенный сахар крови может повлиять на ребенка?
Вы знаете, ну вот уже наш коллега из Америки говорил, что ну, наиболее часто это развивается диабетическая фетопатия, то есть это комплекс таких проявлений у ребенка различной степени тяжести. В легких случаях это просто увеличение подкожно-жировой клетчатки, а в тяжелых случаях это увеличение печени, селезенки, сердца плода, вплоть до внутриутробной гибели ребенка. И вот частота гибели детей в внутриутробном или в раннем послеродовом периоде, то есть до 7 суток, она в 5-6 раз выше, чем вот среди популяции. Вот. Это очень опасно, поэтому бояться того, что очень женщины многие боятся, что я привыкну к инсулину, останусь на инсулине, это абсолютно неверное представление. Сейчас инсулины абсолютно другие, и к ним никак привыкания не будет.
Так что, уважаемые дамы, политика Страуса, который думает, что все каким-то образом образуется, если об этом не думать и не знать, она очень опасна. Я напоминаю о том, что говорила в начале нашей передачи. Вот усилиями медиков естественный отбор у нас почти как бы исчез. Это, с одной стороны, слава богу, больше детей остается живыми. С другой стороны, мы должны понимать, что каждое следующее поколение все-таки немножко больнее предыдущего. И это надо учитывать. А вот кроме диабета, что еще может быть таким опасным для беременности в современных условиях?
Ну, в современных условиях масса, конечно, факторов влияет. Конечно, это патология почек, это артериальная гипертензия. Вот. Это на их фоне развивающийся гистоз, вот этот наиболее тяжелое осложнение беременности. Опять-таки, достаточно скрытые патологии щитовидной железы. То есть, вот по данным скрининга по России, там в ряде регионов, и мы проводили в Московской области, 26% беременных имеют ту или иную степень патологии щитовидной железы, потому что все-таки мы в йод-дефицитном регионе живем. Вся Россия практически йод-дефицитный регион.
Я напоминаю о том, что в предыдущей передаче академик Баранов очень много говорил о том, что нужно бороться с йодным дефицитом, да, каждому.
Да. А так вот даже, ну, к примеру приведу, по данным вот наших, 5% женщин беременных всех имеют гипотиреоз. У них частота рождения ребенка с болезнью Дауна 1 к 37. Если в популяции взять 1 к 700, то есть колоссальная частота рождения ребенка Дауна.
То есть практически в 14 раз выше.
Вот, в том-то и дело, потому что считается, а вот болезнь Дауна – это непредсказуемая ситуация. Оказывается, что, наверное, где-то в каких-то случаях мы сможем ее ликвидировать, если своевременно, опять-таки своевременно мы скомпенсируем вот эти патологии.
И вот какие могут быть такие общие рекомендации? Вот вы советуете будущим мамам обязательно проверять сахар, соблюдать диету, чаще ходить к врачу. А что еще?
Ну, как я уже сказал, ну, банально все будет. Это никакой Америки мы не откроем здесь. Во-первых, я уже сказал, избыточный вес. То есть, если есть избыточный вес, это фактор риска развития не только гестационного диабета, но и диабета второго типа потом в дальнейшем. Это раз.
Да, и, кстати, вы как раз мне говорили о том, что появление гестационного диабета на самом деле тоже звонок и для самой мамы. Не только опасность для плода, но и да. Некоторый предупреждающий звоночек, что потом может развиться диабет второго типа достаточно часто.
Да, ну вот данные статистики говорят о том, что где-то от 60 до 70% женщин, у которых был диабет беременных, а он после беременности вроде бы исчез абсолютно, и никаких данных даже при углубленном обследовании не выявлялось, в дальнейшем может развиться диабет второго типа со всеми тяжелейшими последствиями, которые мы видим. Это ишемические болезни сердца, это и гангрены, там, и прочее, слепота. Поэтому, если женщина во время беременности перенесла даже в легкой форме вот, диабет беременных и это компенсировала его диетой, то в дальнейшем она раз в полгода обязательно должна посещать эндокринолога для контроля за своим углеводным обменом.
И, конечно, следить за собственным весом.
Без вопросов. Здоровый образ жизни никто не отменял.
Ну вот его довольно трудно соблюдать в современных условиях. Вам не кажется, Василий Алексеевич?
Абсолютно. Но надо.
Да, на самом деле на кону стоят очень важные вещи. И вот, возвращаясь опять же к нашей теме, к нашим любимым беременным мамочкам. Сейчас наверняка увеличится, что ли, количество женщин, которые пойдут рожать второго и третьего ребенка, поскольку вот, им вроде бы пообещали поддержку. Вот есть какая-то разница в протекании первой и второй беременности, если, скажем, в первой уже были какие-то сложности, в частности, с сахаром?
Если в первую, ну, надо сказать, давайте так скажем, количество повторных родов стало возрастать в последние годы и не было связано с указами президента. Я думаю, что указ президента, конечно, еще больше стимулирует этот процесс. Но вот и вторые, и третьи роды у нас были и до указа. Вот это мы видели. Но
что, на самом деле стоит чуть-чуть улучшиться жизнь, как женщины с удовольствием рожают еще.
Без сомнения, это никто в этом не будет спорить. Вот. Но если надо знать, что если в первую беременность был гестационный сахарный диабет, то практически 100% он повторится и во вторую беременность. Это нет никаких сомнений.
Тогда у меня вопрос к Данилу Борисовичу. А вот Что рекомендуют американские врачи делать, чтобы снизить риск возникновения гестационного диабета у беременных?
Считается, что причиной возникновения гестационного диабета является сниженная чувствительность клеток к собственному инсулину из-за высокого содержания в крови гормонов беременности. После родов уровень сахара в крови чаще всего возвращается к норме. Однако существует также и вероятность развития во время беременности диабета первого типа или существования невыявленного диабета второго типа. Вот в этом главная опасность. Чтобы своевременно выявить гестационный сахарный диабет и способствовать сохранению здоровья женщины и будущего ребенка, необходимо знать о факторах, способствующих возникновению этого типа диабета. Причем знать об этом должен не только врач, но и женщина, которая готовится стать матерью. Развитию гестационного диабета способствует генетическая предрасположенность, которая реализуется под воздействием определенных факторов риска. К ним относятся избыточный вес, сахарный диабет у ближайших родственников, отягощенный акушерский анамнез, в частности, предыдущий ребенок, рожденный с весом более 4 кг. Наличие гестационного диабета в предыдущей беременности, хроническое невынашивание, многоводие, мертворождение, пороки развития у предыдущих детей. Если женщины имеют такие перечисленные выше факторы, то при первом же обращении к акушеру-гинекологу в связи со своей беременностью у них обязательно будут определять уровень сахара крови и будут следить за этим показателем в течение всей беременности. В наш век информационной насыщенности и планирования семьи женщины должны быть осведомлены о возможном риске развития у них гестационного диабета для своевременного обращения за квалифицированной медицинской помощью.
Спасибо, Даниил Борисович. Я напоминаю, что в эфире программа «Ваше здоровье», и у нас в гостях акушер-гинеколог Василий Алексеевич Петрухин, профессор и руководитель первой клиники Московского областного института акушерства и гинекологии. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей, а сейчас я хотела бы сделать объявление о том, что в 18.07 будет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души. Тема за чертой бедности». Гости – руководитель Российского центра социальных исследований и инноваций Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер, консультант ЦК по рабочему и профсоюзному движению Василий Шандыбин, координатор программы «Друзья на улице» Наталья Маркова и Анна Пайкова, координатор программы «Да здравствуют старики» Светлана Файн. Программа идет в записи. Повтор в воскресенье в 3:00 ночи.
Говорит радио «Свобода». В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Кабардино-Балкарии найдено тело одного из трех альпинистов, оказавшихся под лавиной. Поиски продолжают более 50 спасателей, кинологи. На помощь направлен вертолет. В Ингушетии по подозрению в причастности к покушению на муфтия республики задержан 29-летний житель Назрани Муса Яндиев. По данным правоохранительных органов, при обыске в его доме нашли части ручного гранатомета, взрывчатые вещества и патроны, сообщает Тартас. В Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста русской версии журнала «Ньюсвик» Айдара Бурибаева. Журналист обратился в милицию в ночь на субботу, сообщив, что в вагоне метро на него напали неизвестные, выглядевшие как скинхеды. В Мюнхене, Германия, открылась двухдневная конференция по проблемам безопасности. Впервые на эту конференцию прибыл президент России Владимир Путин, который выступит с речью «Роль России в мировой политике». В Афганистане в результате нападения талибов погибли по меньшей мере 4 афганских полицейских. Еще 3 получили тяжелые ранения. По сообщению властей, в ночь на субботу в провинции Кандагар на юге страны боевики обстреляли из засады грузовик с полицейскими. В боснийском городе Пали полиция и военнослужащие НАТО обыскали дом местного жителя, подозреваемого в оказании помощи Радована Караджичу, обвиняемого в военных преступлениях. Новым командующим американскими силами в Ираке стал генерал Дэвид Петреус. Он сменил на этом посту Джорджа Кейси. 15 израильских полицейских и столько же арабов-мусульман получили ранения в столкновениях на Храмовой горе в Иерусалиме. Причина беспорядков – строительные работы, которые ведутся недалеко от мечети Аль-Акса. МАГАТЭ заморозила примерно половину своей технической помощи Ирану в рамках режима санкций, введенных против этой страны Советом Безопасности ООН.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет по-прежнему Ольга Беклемещева, и у нас в гостях профессор Василий Алексеевич Петрухин, руководитель первой клиники Московского областного института акушерства и гинекологии. И тема нашей программы – осложнение беременности или как родить здорового ребенка. Ну и, естественно, и женщине самой не пострадать, потому что женщина – это самый ценный материал любой популяции, тем более женщина детородного возраста. Вот, в нашем в программе, как всегда, участвует профессор Даниил Борисович Голубев. И сейчас мы открываем наш телефон прямого эфира. Его, напоминаю, его номер. Это 8 800 222 12. Вы можете позвонить нам в студию и задать свой вопрос моему гостю в прямом эфире. Только большая просьба стараться формулировать этот вопрос заранее. Тогда у вас быстрее получится. Вот, а мы продолжаем. Вот, Василий Алексеевич, мы уже, наверное, как-то рассказали о тех нарушениях сахарного обмена, которые могут быть спровоцированы беременностью. И вот профессор Голубев подчеркнул, что это одна из теорий, что именно невосприимчивость клеток беременной женщины к имеющемуся инсулину является причиной этого гестационного диабета. Но ведь вообще беременность – это такой сложный процесс, и там, наверное, может отказать достаточно любая система тканей. Вот на самом деле, какие еще есть, ну, вы вот перечисляли как бы исходы осложнений беременности, то есть невынашиваемость и так далее, а вот на физиологическом уровне, вот какие могут быть нарушения?
Ну, в развитии многих осложнений беременности, в том числе и диабета, очень большая роль отводится иммунной системе. Конечно, очень многие механизмы в организме регулируются иммунологически.
И... А ведь ее, в принципе, беременность подавляет, чтобы не было отторжения плодорода.
Ну, с одной стороны, да, подавляет, с другой стороны, какие-то механизмы и стимулируют. То есть в мире и в природе все взаимоуравновешено. Если что-то подавилось, что-то активизировалось, чтобы было это равновесие. Потом, конечно, очень выраженные нарушения микроциркуляции, свертывающей системы крови. Многие хронические заболевания приводят к усугублению, к повышению свертываемости крови. И беременность сама по себе, то, что все-таки роды – это кровопотеря, она готовится к кровопотере массивной и повышается вот этот потенциал коагуляционный, то вот встреча вот этих двух неблагоприятных факторов может приводить к серьезным нарушениям микроциркуляции, вплоть до тромбозов, там, тромбоэмболии, тоже, что может приводить, к сожалению, и к летальным исходам.
И как, есть ли какие-то способы профилактики?
Ну, конечно, есть. Во-первых, надо контролировать это все. Мы все приводим к тому, что надо регулярно посещать женскую консультацию.
Но это великая истина, которая от повторения совершенно не становится не истиной.
К сожалению, да, не все это понимают и думают, что если человек себя хорошо чувствует, то никаких проблем у меня не будет, хотя это не так. Вот, это есть, опять-таки, группы риска по развитию вот этих так называемых тромбоэмболических нарушений. Сейчас есть маркеры нарушения аутоиммунитета, слава богу, ну, по крайней мере, я говорю, Москву, там, московский регион, это контролируется общие какие-то.
Василий Алексеевич, давайте мы об этом расскажем подробнее, только сначала ответим слушателю. Давайте. Вот позвонил из Петербурга Константин. Здравствуйте, Константин, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня даже больше просьба, нежели вопрос к вашему гостю. Вы, пожалуйста, объясните нашим девочкам, которые сейчас как раз находятся вот в том самом возрасте, когда рожают детей, что нельзя потреблять фастфуд, нельзя питаться в Макдональдсе и прочих заведениях. Это просто прямой путь к вымиранию нации. Вот мне кажется, что это очень серьезно. Вы как профессор, скажите, пожалуйста, свою точку зрения по поводу вот этой отвратительной еды. Вот Америка, мне кажется, уже вымирает. Вот эта страна, простите, толстых людей. Спасибо.
Спасибо, Константин. Но я пока не наблюдаю вымирания Америки. Более того, у нее достаточно рекордными темпами растет численность населения. Но по поводу фастфуда. Василий Алексеевич?
Нет, ну понятно, что питание в фастфудах, оно наносит вред. Это уже, по-моему, всем понятно. Но его запрещать не надо, надо как-то пропагандировать это. И, конечно, кушать...
Пропагандировать здоровое питание.
Здоровое питание, да, и кушать овощи с грядки, там, фрукты. Это прекрасно, если к этому есть финансовые возможности потреблять экологически чистые продукты.
Но вообще-то беременная женщина не должна быть голодной. И уж если выбор ничего или сосиска, то лучше сосиску, да?
Нет, сосиска тоже вредно. Лучше, как я всегда говорю, кусочек отварного мяса, вот, неважно какого, главное, не жирного, чем сосиска. Уж если мы будем говорить даже не то, что о фастфудах. Вот, ну, естественно, конечно, у фастфуда это все-таки резко увеличивается вес. А вот эти все кока-колы, там, пепси-колы, все сладкие напитки, они тоже крайне вот
негативные. Кстати, фанты, лимонады и прочие буратино, они тоже в этом печальном списке.
К сожалению, не надо пить сладкие газированные. Попадают.
Да?
Да, потому что лучше выпить свежевыжатый сок, чем вот те соки, которые мы имеем на прилавках. Это, ну, по крайней мере, я беременным рекомендую, что если есть возможность, то лучше свежевыжатый сок. Неважно, там яблоко, морковка, там что хотят они. А чем пить сок вот консервированный, скажем так?
Ну, действительно, такой невредный, неполезный. Хорошо, ну вот это как бы заход в сторону, а возвращаясь о том иммунологическом контроле, который можно организовать в современных условиях. Что это такое и где это делают?
Ну, часть исследований делают просто в женской консультации. Если выявляется группа определенного риска, она опять-таки есть, какие-то указания на аутоиммунные нарушения до беременности, какие-то, опять-таки, отягощенный анамнез, вот, прерывание беременности.
Аутоиммунные заболевания, я напомню слушателям, это такие, как ревматоидный артрит, да?
Ну, уже, да, но это уже такие крайние, как системная красноволчанка, там, но это уже серьезно.
Ну, если как бы у родственников они были.
Да-да-да, есть более такие скрытые формы, но это уже сейчас даже не будем это углубляться, то есть специализированные лаборатории, где проводят исследования, вот очень сейчас популярное обследование на антитела к фосфолипидам, вот, волчаночный антикоагулянт, антитела к хорионическому гонадотропину, то есть гормону, который вырабатывается плацентой. И вот при нарушении этих вот антител имеются выраженные такие патологии со стороны матери плода.
Спасибо. И следующий слушатель – это Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Тоже, вы знаете, у меня вот какой вопрос. Меня очень-очень беспокоит моя дочь. Она до родов весила 50 килограмм при росте 164 где-то примерно. И вот во время беременности она очень поправилась. Сахар был на, ну, как сказать, на грани, да? И поправилась она на, значит, 50, и стала весить 60, 64 где-то, где-то в этом роде. И она родила, вот ребенку сейчас 4 месяца, и вот эта полнота не проходит.
Так еще рано, Татьяна.
Она, правда, кормит ребенка. Но скажите, а могли это быть какие-то изменения, вот вы произнесли нарушение углеводного обмена?
Спасибо. Василий Алексеевич.
Ну, вы знаете, один из факторов риска развития от гестационного диабета является быстрая прибавка веса. И если это происходит, то целесообразно провести уже не просто забор крови, вот как мы говорили, там через 2 часа после еды или суточный анализ мочи, но где-то в сроке беременности 24 недели или же там даже позже, без вопросов, тест с нагрузкой глюкозы.
Но девочка уже родила?
Ну, сейчас девочка родила, но если она, в принципе, она, я так понимаю, что прибавила 14 килограмм.
Да.
Ну, считается, что это не катастрофическая прибавка веса. У нас недавно в институте рожала девочка, которая 40 килограмм прибавила за беременность. Вот, но это, конечно, достаточно редкая ситуация и крайне негативная. Вот, 14 килограмм – это не проблема, потому что, ну, обычно за беременность прибавляют 12, там, считается так, это совершенно нормально.
И до 19, по-моему, еще нормально.
Ну, я считаю, да? Все-таки отношусь к тем людям и специалистам, которые считают, что все-таки за беременность, ну, средней женщине, скажем так, можно прибавить 10-12 килограмм, потому что тут уже можно целую передачу тоже говорить о том, какой был до беременности вес. Там некоторые у нас пациентки с весом за 100 килограмм, наоборот, худеют во время беременности и тоже рожают совершенно здоровых детей. Потому что это тоже все индивидуально очень.
А может быть, имеет смысл сейчас ей проверить сахар?
Да, сахар можно проверить без вопроса. Если ребенок родился нормальным весом, меньше 4 килограмм, да, то я думаю, что все будет благополучно. Но проверить сахар не мешает, я сказал, уже не любому человеку, потому что риск развития диабета вообще просто в популяции очень велик.
Да, и он растет с каждым годом, к сожалению. Фастфуд, не фастфуд, но тем даже не менее растет. Да. Вот, ну вот, возвращаясь к иммунологическому контролю. В свое время была такая надежда, что, проверяя антитела у беременных женщин, мы сможем выявлять практически все виды внутриутробных патологий. Вот эта надежда, насколько я понимаю, не очень оправдалась. Все-таки иммунологический анализ, он оказался в ограниченном случае применимым. А как вот в течение беременности можно было бы посмотреть, все ли в порядке с ребеночком?
Ну,
я не имею в виду УЗИ, а как-то более глубоко.
УЗИ – это тоже достаточно хороший метод, если его делает опытный врач на хорошем оборудовании и смотрит внимательно, не там 5 минут, а положенные там 20, а то и больше минут, там до 40 иногда, если смотря что, какой
если
порог
есть
исключают.
Если есть что посмотреть, да?
Ну, какой порог исключают, это раз, но, конечно, абсолютно, скажем так, точным методом это является все-таки инвазивный на сегодняшний день, то есть это забор материала от ребеночка, либо это около 12-13 недель забирается кусочек от хориона, то есть будущая плацента, либо это берется кровь из пуповинки, методики отработаны.
И то есть, на самом деле, у самого ребеночка ничего не забирается?
Забирается. Почему? Кровь из пуповинки. Это у ребеночка берется. Но...
Ну, я имею в виду, что не кусочек кожи?
Нет, кусочек никуда. Кожи нет. Это сейчас не надо делать. Либо даже есть методика и околоплодной воды, где там плавают кусочки слущенного эпидермиса ребеночка и прочее. И смотрит специалист-генетик. Вот. Тогда это исключает полностью. Все остальные, вот, биохимические, там, иммунологические, массы есть маркеров, они все-таки дают какой-то высокий риск, но не, полностью не исключают развитие врожденных аномалий. Но даже, наверное, генетически, что все-таки полностью геном человека, хоть и сказали, что его расшифровали, но еще не до конца. Вот. Поэтому, ну, очень значительное количество можно исключить. Вот, путем этого забора.
Да, и что мне вот не нравится в этих биохимических маркерах, что они дают некий процент. И дальше мама начинает сама мучиться. Вот как ей отнестись к этому проценту? Вот 25% развития патологии – это много или мало? А если уже хочется ребеночка, давайте я рискну. А в результате может быть человеческая трагедия. Но вот следующий слушатель – это Анна из Обнинска. Здравствуйте, Анна, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, и если сможете, помогите, подскажите. Вы меня слышите?
Да-да.
У нас трагедия. Молодой женщине, ей 30 лет, удалили во время внематочной одну трубу. И сколько она не ходила, сколько не лечилась, у нее, ну, в смысле, ей никто не может вот помочь, она не может забеременеть. А вот, ну, в государственной, которая у нас есть, в клинике по помощи, это стоит баснословно дорого. У нас у всех, если бы мы смогли собрать, мы не наберем столько денег.
А что именно вам предложили?
Экстрапоральное оплодотворение.
Ну, чтобы... Да, угу. Да, вы меня правильно поняли. Угу. Вот в каких-то других городах мы так слышали и радовались, что где-то помогают, ну, помогают женщинам без такой огромной суммы. Скажите, вот, ну, ничего не ожидается, просто помочь женщине. Я вас очень прошу, у нас большое горе.
Так, ну, вы, не надо расстраиваться преждевременно. Я вам, я так понимаю, Обнинск, это же Московская область, да?
Да.
Вот, и я рекомендую, придите к нам, Покровка 22А, поликлиническое отделение, у нас есть отделение экстракорпоральных методов оплодотворения, и пообщайтесь со специалистами, потому что сейчас помощь со стороны правительства Московской области идет. Возможно, вы найдете какие-то альтернативные варианты, не связанные там с колоссальным количеством денег. На 100% не обещаю, но попытайтесь, я думаю, что это значительно снизит нагрузку финансовую.
Да, всегда можно найти не такой способ, так эдакий. Тем более, что все-таки одна труба у женщины есть.
Нет, ну, если там... Ну, надо обследоваться здесь. Вот пусть она обратится, у нас очень хороший специалист.
Нет, она уточняет, что Обнинск — это Калужская область, к сожалению.
Область, Калужская область — это уже сложнее. Поэтому тут, ну, надо... Ну, не могу тут сказать, потому что я не занимаюсь, я не могу знать все центры. Я знаю, что в ряде есть регионов действительно поддержка со стороны правительство, но не могу сказать, здесь надо со специалистами, не владею информацией.
Да, в конце концов, я думаю, что есть и какие-то ходатайства, тому же облздраву, может быть, они найдут
варианты,
какие-то...
Варианты, да, есть разные, да, деньги. Поэтому можно связаться, есть интернет-сайт, вот наш Маниаговский, свяжитесь, там по интернету можно списаться с руководителем этого отделения и решить эти вопросы, по крайней мере, посоветуют.
Спасибо. И следующий слушатель — Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. У дочери поставили диагноз — синдром Эллерса-Данлоса. Ну, как бы не очень выражен, но это проблемы с развитием соединительной ткани. Она взрослая девушка уже. Я хотела бы знать, а какие проблемы у нее могут возникнуть во время беременности и с рождением ребенка? Вот, может, немножко об этом?
Ну, наиболее такая серьезная проблема — это может быть невынашивание. Конечно, в данной ситуации это невынашивание, хотя, насколько я знаю, вот недавно в Москве в Институте акушерства и гинекологии были роды у пациентки с этим синдромом, причем значительно выраженным, то есть она его доносила, эту беременность, и родила ребеночка. Поэтому шансы есть. Но вам надо прийти, я говорю, дочке надо прийти обязательно, либо если она живет вот в Москве, тогда в Центр акушерства и гинекологии на улице Академика Опарина, и там ей дадут специализированную консультацию грамотную. Женщина вынашивает эту беременность, если опять-таки будет участие врачей, будет она слушаться рекомендации.
Вот у меня такой, как бы, может быть, некрасивый вопрос, но я чувствую, что его надо задать. Ведь действительно, у людей многих серьезные проблемы со здоровьем. Вот насколько целесообразно вообще сохранять беременность в случае тяжелых вот таких уже нарушений у мамы? Я понимаю, что как бы вы, как акушеры-гинекологи, заточены под то, чтобы любого ребеночка родить. Но ведь это, к сожалению, иногда приводит, как говорят педиатры, наших пациентов нам поставляют акушеры-гинекологи. А вот это акушеры-гинекологи говорят, а вы следите за репродуктивным здоровьем девочек раньше. В общем, это такая семейная свара.
Ну, это да. И здесь надо сказать, что, конечно, ну, если вот брать пример диабета, который, с чего мы начинали сегодня, а это касается всех хронических заболеваний, то есть четкие, я еще раз говорю, рекомендации по тому, кому можно вынашивать беременность, кому нет. И центры, которые специализируются на различных патологиях, это там специалисты, которые имеют колоссальный опыт практический. И, ну, например, вот, конечно, никто не будет рисковать жизнью женщины, если мы знаем, что, да, наверняка ребенок либо погибнет внутриутробно, либо у него будет тяжелейшая патология, он будет инвалидом. Но с развитием демократии никто насильно, конечно, беременность не прерывает. Я к чему призываю? Не надо бояться врачей, насильно вас никто не потащит ни на аборт, ни на его прерывание. Лучше придите до беременности, спланируйте эту беременность и вынашивайте ее под присмотром врачей, нежели вы, некоторые женщины приходят там уже в сроке беременности 29-30 недель с тяжелейшими осложнениями, которые катастрофически угрожают жизни ее, уж
и
я не говорю о ребенке.
Ребенка.
Да, и в итоге все заканчивается печально и для мамы, и для плода. К сожалению, от этого мы не уйдем. Не надо бояться медиков. Ну, не, это вот,
если вам не понравился тот врач, который вас смотрел, найдите еще кого-то. Складывайте, суммируйте мнение специалистов.
Да.
И Алла из города Химки. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте.
Ваш вопрос?
Мой вопрос такой. У меня это давняя история, просто немножко. У меня дочь, так сказать, возможно, будет рожать.
Замечательно.
Что значит возможно? Да, наверняка должна рожать.
27 лет. Я родилась в 32 года. Но у меня давняя история, сделали аппендицит, потом детская гинекология на Пироговке, вы знаете. Вот.
А с дочкой, простите, я не расслышала, сколько лет?
Дочка.
Да, слушаю.
Дочка. Нет, при родах я очень располнела, там была там. Потом я, например, очень диетой занималась. Ну, как диетой. Не мучила себя, но не ела ни торты, ни сладкого.
Это прекрасно.
Ни хлеба белого, да? Все у нас на работе собираются, едят.
Алла, я вас умоляю, все-таки покороче чуть-чуть сформулируйте свою мысль.
Мне хотелось бы сказать, вот, ну, как бы, девочка у меня более-менее здоровая, да?
Замечательно.
Родилась. У меня была дисфункция яичника, потом эрозия шейки до замужества. Но это в девичестве. Такая была профессор Богданова, может быть, знаете.
Алла, я еще раз прошу вас.
Хорошо.
Вам не успеют ответить.
Хорошо.
В чем ваш вопрос?
Хорошо. Вопрос такой. Если врачи не рекомендуют рожать, может быть, не стоит так стремиться, а вспомнить о Боге.
Понятно, спасибо. Ну вот мы как раз и говорили о том, что есть четкие показания. Но, наверное, есть еще и чудеса, когда вроде бы нет никаких оснований родить здорового, а все-таки рожают здоровых.
Нет, ну надо все-таки доверять врачам, это раз, потому что сейчас большинство врачей это квалифицированные люди. Вот. На Бога надеюсь, но сам не плашай. Это старая русская поговорка, которая здесь уместна.
Да. Вот. И вот для того, чтобы самому не плашать, давайте вот под конец передачи еще раз вот вынесем такой ВОЗ рекомендаций. Первое, второе, третье. И на что обратить особое внимание?
Первое. Здоровый образ жизни. Это без сомнения. Это исключение вредных привычек, особенно курения. Потому что по значимости курения на беременности, на прогрессирование всех осложнений, диабета, не диабета, артериальной гипертензии, колоссально. Второе, что обязательно, если вы планируете беременность, а в современных условиях лучше планировать это, вы должны посетить до беременности врача-акушера-гинеколога, провериться на наличие инфекции, передающейся половым путем, наличие каких-то, возможно, вам неизвестных хронических заболеваний, почек, там, сердца, печени.
И это, кстати, если их обнаружат, это отнюдь не приговор. Просто нужно будет предварительно пролечить все это.
Да. Третье. Если вы забеременели, то вы должны регулярно наблюдаться у врача-акушера-гинеколога. А если требуется какое-то лечение, показанное врачом, то его надо осуществлять, а не делать вид, что вы все пьете, таблеточки и прочее. А на самом деле, говорит, я такая умная, а я не пью ничего.
Медикаментов,
груды,
это
не проходит. Да. Но сейчас уже борьба у врачей проходит с грудой медикаментов. Сейчас снижается медикаментозная нагрузка на организм женщины беременной. Поэтому будет, как говорится, легче, я думаю. Вот.
Но уж если вам доктор назначил, выпейте, пожалуйста.
Да, это без сомнения. Вот. Да вот, пожалуй, и все.
И это очень важно. На самом деле, не так давно завершилось большое рандомизированное исследование в Великобритании, и там, кстати, исследовали артериальную гипертонию, выяснилось, 65% пациентов бросают принимать назначенные медикаменты после первого года лечения. Вот полегчало, вот мы и бросили. И все время нужно людям говорить, что это, к сожалению, прижизненная терапия. И вам, а уж в беременности тем более. Да, Василий Алексеевич?
Да, я, вы знаете, хочу сказать, вот пользуясь моментом, потому что у нас в центре рожают не только женщины с сахарным диабетом, но и вот с патологией щитовидной железы, которые, например, принимают тиреостатики, пациентки с эпилепсией, которые принимают противоэпилептические препараты. Ясно, что они во всех инструкциях написано, что они при беременности противопоказаны, потому что они несут определенный тератогенный эффект. Но отменять их не надо самостоятельно. Почему? Потому что обострение любого из этих заболеваний, я как пример привел,
приведет к трагедии.
Приведет к колоссальному нарушению стороны плода, нежели их прием, профилактические меры по нивелированию этого воздействия на ребенка, обследование там мамы и ребенка в процессе беременности. Поэтому вот это очень важно. К сожалению, сейчас много вот этой хронической патологии. Ее бросать лечение, если
из-за беременности?
Не надо.
И последний вопрос, на который мы успеем ответить. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый день. Очень кратко. В последнее время какие-то странные сообщения появились о том, что ультразвуковое обследование на плод влияет очень, так сказать, отрицательно. Вот как к этому относится, господин профессор? Спасибо.
Спасибо. Профессор Петрухин, вам слово.
Спасибо. Ну, японцы сказали так, у них опыт уже, у них родились девочки, которых самих смотрели ультразвуком у мамы в животике. И они сказали так, что ультразвук можно делать столько раз, сколько это необходимо, если к этому есть показания. Поэтому вот эта боязнь делать ультразвук часто не надо. Обязательно надо его делать 12-13 недель, где-то в 22-23 недели, в районе 30 недель, ну и потом перед родами. То есть это без сомнения. То есть катастрофически бояться ультразвука не надо. Я думаю, что это какие-то не те разговоры идут, что вот крайне вредный ультразвук. Я не отношусь к числу этих специалистов.
Да это, я думаю, и не специалисты об этом говорят, потому что, к сожалению, человеку свойственно бояться технического прогресса, и если вы помните, периодически возникают нападки на систему вакцинопрофилактики, ай-яй-яй, какие плохие прививки. И иногда, к сожалению, такие недобросовестные люди возобладают в общественном мнении, это приводит к трагедии. Вот отменили тогда обязательную прививку от дифтерии, и мы имели 500 детей. Только в Москве, умерших от дифтерии. Нет, на самом деле, вот эти разговоры о как бы опасностях медицинского наблюдения, они, как правило, ведутся не специалистами и, как правило, ну, не очень добросовестны. Потому что, насколько я понимаю, тем более в акушерстве и гинекологии все, что имеет допуск на право применения у беременных женщин, оно проходит жесточайший контроль.
Контролируется все постоянно, усовершенствует все постоянно, без всякого вреда для женщин. Это досужий разговор.
Спасибо, Василий Алексеевич. Я напоминаю, что у нас в гостях был профессор Петрухин Василий Алексеевич, руководитель первой клиники Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии. Я благодарю вас за участие.
Спасибо вам.
А сейчас я должна попрощаться и объявить о том, что сразу после выпуска новостей будет повтор программы «Поверх барьеров». И он будет посвящен печальной теме памяти поэта Илья Кормильцев, которого хранили вчера на Троекуровом кладбище. Будет записи конца 90-х. И церковный юмор. Православные священнослужители обсуждают роль юмора и смеха в церковной жизни. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Тратить доверие он может по любому поводу. От эпидемии свинки до куриного гриппа.
Мы надеемся, что к нам дадут ответ аргументированный.
Я бы хотел, чтобы Запад и Германия понимали новую структуру украинской системы власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не отказываюсь от сотрудничества с правительством Белоруссии.
Вопрос о регистрации томского мэра в качестве кандидата рассматривался в последний день.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.